Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, «Благословляю вас на подвиг жизни» передача Александра Никифоровой об архиепископе Гаврииле Огородникове, далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Никите, епископе Нижнетагильском, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 28. Псалом Давиду исхода Скинии. 28-й псалом имеет общее надписание, ибо сказано псалом Давиду, но имеет также и особенное, ибо присовокуплено исхода Скинии. Что же это значит? Разберем, что такое исход и что такое скиния, чтобы можно было нам войти в намерение псалма. Что касается смысла исторического, то кажется, что священникам и левитам по совершении ими своего дела давалось повеление помнить, что они должны приготовить к служению. Ибо входящих в скинию и оставляющих ее, псалом учит, что им надлежит приготовить и что иметь при себе, когда придут в следующий раз. А именно, принести сыны Овни славу и честь, славу имени Его, и знать, что нигде не подобает служить, как только во дворе Господнем и на месте святыни. Что же касается нашего ума, который созерцает возвышенное и высоким, приличным Божию Писанию разумением усвояет нам закон, то представляется нам следующее. Здесь, разумеется, не овен, то есть мужеский половец, не скиния, то есть храмина, сооруженная из неодушевленного вещества, не исход из скинии или удаление из храма, но сие тело, которое есть для нас скиния, как научил нас апостол, сказав, «Ибо сущие в скинии сей воздыхаем, и еще псалом, рано не приближится селению твоему». А исход из скинии есть отшествие из сей жизни, которому Писание советует нам приготовляться, чтобы принести в дар Господу то или другое, потому что здешние дела не служат напутствием к будущей жизни. И кто здесь добрыми делами приносит славу и честь Господу, тот сам себе сокровиществует славу и честь во время праведного воздаяния судьи. Во многих списках находим присовокупленные слова – «Принесите Господеви, Сынове Божии». Ибо не от всякого дар благоприятен Богу, но только от того, кто приносит от чистого сердца. Сказано «нечистые обеты от мзды блудницы». И Иеремия также говорит «еда обеты и мяса святая, от им-то тебе лукавство, или ты через них будешь чист?» Посему псалом требует, чтобы мы прежде всего стали сынами Божьими, и тогда уже приступали приносить дары Богу, и дары никакие случились, но какие Он сам повелел. Сперва скажи «Отче», а потом проси, что следует далее. Испытывай сам себя, какова доселе была жизнь твоя, достоин ли наименовать отцом своим святого Бога. Только через освящение можно нам вступить в общение со святым. Если желаешь всегда быть сыном святого, то пусть усыновит тебя святыня. Посему принесите Господи вине всякий, кто бы то ни был, и от кого бы кто ни происходил, но сынови Божии. Он потребует великих даров, потому и избирает великих приносителей. Чтобы не низринуть помыслов своих долу и не заставить себя искать овна, сего бессловесного четвероногого и блеющего животного, в надежде умилостивить Бога сею жертвою, Псалом говорит: «Принесите Господи весы сынови Божии». Не сын нужен, и не то, чтобы ты принес самого сына, но если сын есть нечто великое, то прилично, чтобы и приносимое было велико и достойно как сыновнего расположения, так и отцово достоинства. Посему говорит: «Принесите сыны овни, дабы и приносимые сами переменились, и из сынов овних стали сынами Божьими». Овен есть животное начальственное, он водит овец на питательные пажити, на место отдохновения при водах и обратно в загоны и ограды. Таковы же и некоторые предстоятели стада Христова. Они приводят его к доброцветным и благоуханным снедям духовного учения, по дару духа орошают живую водою, возвышают, воспитывают до плодоношения, указывают путь к месту упокоения, к пристанищу, безопасному от наветующих. Посему слово хочет, чтобы их сыны были приведены ко Господу сынами Божьими. Если же овны суть предводителей прочих, то сынами их будут те, которые по учению предстоятелей через попечение о добрых делах образовали себя для жизни добродетельной. Принесите Господеви сынови Божии, принесите Господеви сыны овни. Понял ли ты, к кому обращена речь? Понял ли, о ком говорится?
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Благословляю вас на подвиг жизни. Передача вторая. Об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывает протоиерей Вячеслав Тулупов, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде.
В сентябре 1960 года архиепископа Гавриила перевели на Ташкентскую кафедру. И здесь начинается его последний период жизни. На этой кафедре он и скончался. Но прослужил он на ней тоже 10 лет. И эти годы были его духовным сиянием для православных людей в Средней Азии. Во время ее освоения, еще до революции, многие люди переехали туда. Ну и советская власть тоже переселяла многих специалистов, особенно русских, в Среднюю Азию. Поэтому там жило очень большое количество русских, особенно в Ташкенте. И, конечно, объединялись они вокруг храмов. А тогда, когда служил там владыка Гавриил, этих храмов осталось очень мало. И это было, в общем, отдушиной какой-то небольшой для всех русских православных людей. И, наверное, промыслительно, что вот такой архиерей, святой жизни, благочестивый человек, именно был поставлен на эту кафедру. Святейший Алексей I так мудро и сделал, чтобы в этой отдаленной епархии старец глубокой веры людей поддерживал духовно. Здесь как раз в то время служил и архимандрит Борис Холчев, тоже необыкновенный наш духоносный старец, и испытывал гонения от советской власти. И все время вот архимандрита Бориса хотели отправить за штат, вообще его запретить, священнослужение, органы КГБ. Но владыка Гавриил все время его отстаивал. И отец Борис имел возможность и проповедовать, и принимать людей, и проводить исповеди довольно-таки по много часов под покровительством владыки Гавриила. И удивительно, что вот владыка Гавриил не испытывал тут и ни малейшей ревности. Будучи сам вот такой духоносный человек, он наоборот хотел, чтобы таких людей было вокруг него еще больше, и чтобы они давали вот свет людям. И поэтому вот эти два подвижника бок о бок созидали русскую церковь в Средней Азии. При советском режиме существовал так называемый орган «Совет по делам религии», который занимался религиозным вопросом в нашей стране. А на местах были уполномоченные этого «Совета по делам религии». Вот в Ташкенте таким уполномоченным был некто Кривошеев. Как правило, эти уполномоченные были в званиях каких-то или сотрудничали с Комитетом государственной безопасности. Ну и, в общем, их делом был вот такой строгий контроль за верующими, особенно за духовенством, тем более, конечно, за епархиальными архиереями. И вот этот Кривошеев всегда хотел, чтобы владыка Гавриил ставил священников, конечно, не очень образованных, не очень хорошим христианской жизни. И владыка Гавриил стоило огромного труда вот препятствовать насаждению в церкви такого вот влияния этого Кривошеева. И вот однажды в епархиальное управление на прием к архиепископу Гаврилу, как вспоминает тот очевидцы, пришел иеромонах Петр Маслов. Он был недавно освобожден из заключения, где находился за проповедь Слова Божия. Надо сказать, что такой священник получить место в те времена фактически не мог. Тем не менее, владыка, вот зная, что пришел такой вот священник только что из заключения, сам вышел из кабинета в приемную, с радостью его приветствовал, привел в свой кабинет, там напоил чаем и пообещал ему, что непременно его возьмет, если сможет, на служение в своей епархии. Но для этого надо было, чтобы этот священник получил регистрацию у уполномоченного. Без этой регистрации служить было невозможно. Когда Кривошеев это услышал от архиепископа Гавриила, то сказал: «Нет-нет, я вам хочу дать хорошего священника вот на это место, а ссыльный иеромонах в епархии служить ни в коем случае не будет. Возьмите вот священника, который к вам придет завтра». На следующий день в епархиальное управление явился протеже этого уполномоченного, человек в нетрезвом даже состоянии, который не скрывал, что пьян. И владыка его, конечно, не взял в епархию, но потом был разговор с уполномоченным, после которого владыке стало плохо сердцем. И вот как его ближние люди вспоминают, все эти разговоры с этим уполномоченным заканчивались часто приступами просто сердечными. Владыку иногда еле приводили в себя. То есть было такое вот мученичество, мученичество другого рода. Хотя людей вот так физически не мучили, не убивали, не ссылали, но 60-е годы вот этого хрущевского гонения, это фактически было такое психологическое давление на архиереев и священников, которое можно сравнить именно вот с мученичеством. Конечно, венцы мучеников, многие из них удостоились. Большинство, конечно, архиереев они отставили как могли. Там же были такие пятилетки-то. Значит, стали надо выдать столько, хлеба надо столько, а храмов надо закрыть столько-то. Поэтому, если приказывали там закрыть в этой епархии там 20 храмов, ну, их закроют. Будь этот архиерей или другого поставят. Но единственное, архиерей мог все равно добиться хоть каких-то в нужных местах, там хоть какие-то храмы, чтобы не закрывали. И владыка говорил, как мог этому процессу препятствовал, подрывая свое здоровье очень сильно. Но поступок у него, конечно, вот еще был очень такой один значительный для того периода. В 61-м году прошлого века был собран собор архиерейский, на котором был принят новый церковный устав. А церковный устав этот давал возможность вмешиваться непосредственно советской власти через своих этих уполномоченных по делам религии вот, во все стороны, в общем, церковной жизни. Священник низводился до наемного лица, во главе как бы местных приходов общин вставали так называемые церковные советы во главе старостами. Старост фактически назначали местные органы власти. В общем, этот устав во многом был антиканоничен. Но было такое давление советской власти, что устав этот был так или иначе, но принят. И только несколько архиереев выступили против него. И выступили летом 1965 года с заявлением на имя святейшего патриарха Алексия. Они предлагали этот устав отменить. Во главе этих архиереев стал архиепископ Калужский Ермоген. А несколько архиереев это заявление подписали, и в том числе архиепископ Гавриил Ташкентский. Подписывая это заявление, люди подписывали себе приговор. И архиепископ Калужский Ермоген был за это заявление снят с кафедры, уволен на покой и сослан в Жировицкий Успенский монастырь. Архиепископ Гавриил, несмотря на то, что он и служил еще в Белой армии, наверное, поплатиться за это мог еще серьезнее. Но, тем не менее, его оставили на кафедре, тоже некое чудо Божие. А в следующем году святейший патриарх Алексий даже наградил его орденом равноапостольного Владимира. То есть патриарх Алексий делал все, что мог, конечно, чтобы сохранить таких архиереев на кафедре. Ну, конечно, когда вот развязано было против архиереев русской церкви в 60-х годах, по сути дела, такое гонение, и пропаганда советская очень старалась, то не забыли, конечно, и архиепископа Гавриила. Вдруг в местных ташкентских газетах выплыли такие материалы о белогвардейском прошлом владыки Гавриила. Материалы были такого плана, что вот у нас местный архиерей молит служит Богу, а на самом деле воевал на стороне белых во время гражданской войны и тому подобное. То есть по тем временам однозначно тут можно было ожидать любых репрессий. Но опять вот чудо Божие. Несмотря на все это, он остался на своей кафедре до конца своих дней. Архиепископ Гавриил вернулся на родину ведь почти через 30 лет после вынужденной эмиграции. И вот железный занавес, так называемый, который существовал при советской власти, не давал ему возможность поддерживать связи с родственниками из-за рубежа. И, конечно, как только владыка приехал из Китая в Россию, он сразу стал разыскивать своих близких. Однако это оказалось сложным делом. За годы вот лихолетия одни из них умерли, другие разлетелись по всей России, в неизвестных направлениях. И поэтому владыка долгое время ничего не знал ни о каких своих родственниках. Особенно архиепископ Гавриил стремился найти свою родную сестру. Он многократно обращался с какими-то запросами в разные инстанции, просил содействовать вот поиску сестры своих уже многочисленных знакомых, которых обрел на родине. Но в течение многих лет все усилия были напрасными. Однако как-то раз, когда владыка во время всеночной помазывал верующих елеем, одна из прихожанок собора, которая помогала ему в поисках, вдруг ему говорит: «Владыка, удалось найти адрес вашей сестры». Ну, владыка пришел в неописуемый восторг. Наконец он обрел свою сестру. И тотчас он, как только у него время какое-то освободилось, собрался и поехал по указанному адресу. Когда он подходил к дому сестры, он весь пребывал в каком-то необыкновенном чувстве вот радости, что сейчас наконец вот встретится с сестрой. А владыка всегда путешествовал очень просто. Он только на машине ездил, наверное, в свои епархии. А так куда-то, если в другие города приезжал, то всегда пользовался общественным транспортом, ходил с каким-то узелком, с чемоданчиком, в автобусах. Если в Москве, то в метро, и никто и не мог различить в нем архиепископа ташкентского. И на этот раз он шел, держал в руке узелок с гостинцами. Сейчас, наверное, современникам нам трудно это представить, а вот мы люди еще того века помним, как вот многие бабушки ходили с платочками, с узелками вместо сумок. Ну, так и владык шел с таким вот узелком, с гостинцами. И вот когда он подошел к двери, постучался, дверь вдруг с силой распахнулась. Видимо, кто-то в окно, что ли, увидел уже. С силой распахнулась, и даже владыку дверью этой в лицо ударили. Он покачнулся и чуть не упал, и застыл в изумлении. А на пороге стояла женщина. Она плюнула в лицо и злобно крикнула: «Белая сволочь, вон отсюда! Твоя сестра живет здесь, но она тебя видеть не хочет». И дверь захлопнулась. То это была женщина, там уж сколько лет прошло, какая-то, может, соседка, родственница или уж неизвестно. Ну, владыка немного постоял, понял, что все, что он представлял вот о жизни своих родственников, этот идеал, который у него в голове были, все уже это давно прошло, жизнь изменилась, и люди изменились. И поэтому вот с разбитым лицом и болью вот в сердце пошел прочь. И после этого, вот говорят его ближние люди, он больше уже никогда не искал встречи ни с какими своими родственниками.
Об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывал протоиерей Вячеслав Тулупов, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением Ирины Денисовой. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа о владыке Гаврииле.
В эфире программа «Благовещение».
беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Священномученик Никита, епископ Нижнетагильский. Священномученик Никита, епископ Нижнетагильский, в миру Федор Петрович Делекторский, родился в 1876 году в городе Покров Владимирской губернии. Он окончил Холмскую духовную семинарию в 1908 году, а затем Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Федор Петрович руководил хором академии, написал юбилейный гимн к 1914 году. В течение года он исполнял должность помощника секретаря Московской духовной академии, а затем в 1898 году был рукоположен в иерее. С 1917 по 1921 годы отец Федор являлся настоятелем Пермского Петропавловского собора, а затем настоятелем Христорождественского собора города Александров Владимирской губернии. В период с 1921 по 1924 годы отец Федор принял монашеский постриг и 29 апреля 1924 года был хиротонисан во епископа Бугульминского. В 1926 году его назначают епископом Орехово-Зуевским, викарием Московской епархии, затем переводят на новую кафедру. С 1927 года он епископ Нижнетагильский, викарий Свердловской епархии. Владыка Никита четырежды подвергался арестам. Впервые он был арестован в 1924 году, затем в 1925, 1930 и 1937. Обвинения были различные – в связях с белочехами, в совершении богослужений без патента, в поминовении патриарха Тихона. В 1927 году епископ Никита, очевидно, за несогласие с позицией митрополита Сергия Строгородского после выхода его декларации, в возрасте 51 года был уволен на покой. С этого времени начались его скитания, бездомная жизнь, которая продолжалась до мученической кончины. В 1930 году он был арестован в Москве на квартире у гражданки Елизаветы, проживавшей на Самотеке и дававшей приют странникам и бездомным священнослужителям. Епископа Никиту приговорили к исправительно-трудовым работам сроком на 3 года. До 1933 года он отбывал заключение на строительстве Днепрогресса, где работал конюхом и сторожем. После освобождения и до последнего ареста владыка тайно служил в храмах Орехово-Зуево, но с 1935 года епископ Никита находился в розыске. Существовал святитель тем, что собирал и сдавал утиль сырье. В 1936-37 годах, скрывая свое происхождение, он ночевал в милицейских казармах у одного приютившего его милиционера, который проникся к бездомному, необъяснимым для него самого сочувствием. Милиционер пускал его ночевать в казармы в шорную комнату, иногда даже поил чаем. Сам же владыка голодал постоянно. 18 октября 1937 года владыка был выслежен и арестован 4-й раз. На окошко кладбищенской церкви, около которой его арестовали, он незаметно положил бумажник со своими настоящими документами. Дело в том, что последних 2 года владыка жил под вымышленной фамилией Макаров. Документы на эту фамилию ему достались от одного заключенного, и когда местные жители нашли бумажник с документами владыки, они принесли его в отделение милиции, что чрезвычайно усугубило положение святителя, так как в тех документах указывалось, что он епископ. Кроме документов, в бумажнике находились 8 облигаций, иголка, нитки, ножницы и зашитый в матерчатый лоскуток 5-рублевый золотой. Это было все имущество епископа Никиты. Владыку припроводили в Москву, в Таганскую тюрьму. Свидетелями по делу проходили священники, один из Орехово-Зуево, а другой из Загорска. Они характеризовали святителя как монархиста и революционера, клевещущего на советскую власть. В следственном обвинении говорилось, что директорский ФП является нелегальным бродячим епископом, деятелем истинно православной церкви, что он проводил антисоветскую агитацию и занимался контрреволюционной деятельностью. 17 ноября 1937 года святитель тройкой при УНКВД по Московской области был приговорен к расстрелу и через два дня, 19 ноября, расстрелян на полигоне НКВД в Бутово. Власти считали епископа Никиту настолько опасным, что еще до его ареста арестовали и вскоре расстреляли регента Орехово-Зуевского собора Андреева только за то, что тот поддерживал связь с владыкой. Причислен владыка к лику святых, новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году для общецерковного почитания. Святой бомж, так можно было бы назвать святителя Никиту. Только его жизнь была много тяжелее, чем у обычных бомжей. Ибо нельзя описать внутренние страдания епископа, неправедно лишенного служения, вынужденного к тому же скрывать истинное свое имя и сан, каждый день переживать как последний. Прослушанное ныне житие да обратит наше сердечное внимание к братьям нашим, умножившимся в наше недоброе время, Лазарем из известной евангельской притчи, не имеющим крова над головой, терпящим порой на пределе человеческих возможностей. Ведь в них ради нас отображается Христос, и до ныне не имеющий где главу преклонить, разве что в сердце чистом, таком, как у священномученика Никиты Директорского».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Владимир Галактионович Короленко. «За иконой». Глава. Первое. Несколько дней стояла ненастье. Еще в ночь на 19 июня выпал обильный дождь, а утром облака висели по небу серыми клочьями. Но к полудню свежим ветром их сбило сплошную тучу и понесло на север. Небо расчищалось, синело, солнечные лучи играли в лужах, на освеженной зелени висели капли, срывались и сверкали в воздухе. «Пора дело, владычица! Ведра у Бога выпросила!» — говорили богомольцы, кучками расположившиеся на улицах и на площадях у собора, откуда в 12 часов должна была выйти икона. Пожалела православных. «Гляди, и народу поприбавится!» «Ох-хо-хо-хо-хо! На дождик-то мы не больно усердны!» Было еще рано. Пройдя бойкими улицами, миновав затем овраги, я углубился в кривые грязные переулки на окраине города и подошел к окну, на котором к стеклу было приклеено изображение сапога. Хозяин Андрей Иванович
выражавший вчера желание идти за иконой вместе со мною, сидел один за своим верстаком и угрюмо стучал по сапогу. «Андрей Иванович!» — окликнул я в окно. «Что же вы не собираетесь? Пора!» Он встрепенулся, но тотчас же скрыл движение радости, отложил сапог, открыл раму и потянулся в окно своим сухопарым туловищем. Внимательно вглядевшись в клочки чистого неба и в облака, уносимые ветром, как будто его решение зависело всецело от этого осмотра, а не от Матрены Степановны, которая начинает сильно ворчать в соседней комнате, он решительным движением стаскивает с лба ремень, придерживающий волосы, и говорит: «Иду». Затем я присутствую при супружеском диалоге, для меня до известной степени односторонним, так как ясно слышны мне только ответы Андрея Ивановича, а голос Матрены Степановны доносится лишь в виде бурного рокотания. «Черт его бей!» — говорит, во-первых, мой приятель, торопливо укладывая свои инструменты. Потом, надевая чистую рубашку, прибавляет: «Подождет! Что мне из-за него? И Богу не молиться!» «Нашла тоже благодетеля! Вон пару шью! Полтины за работу не очистится!» «Жила он, да! А ты как думала? Жила, сквалыга! Скнипа!» Голос Матрены Степановны поднимается при этих кощунствах супруга против давальцев на самые высокие ноты. Но Андрей Иванович упорствует. «И никогда не приравняю!» — говорит он уже другим тоном, тоном защиты, затягивая в то же время пояс. «Нашла, к кому приравнять! По крайней мере, как бы то ни было, все-таки образованный человек. Книги сочиняет. Не им, живодером, чита». Так как в этой речи моего друга, хотя и снабженной столь многочисленными оговорками, по крайней мере, как бы то ни было, и все-таки дело, очевидно, идет обо мне, то из понятного чувства скромности я несколько удаляюсь от окна. Звуки супружеской перепалки усиливаются, но все же через минуту Андрей Иванович выбегает из калитки. Он несколько красен, несколько взволнован, но во всей его фигуре видно оживление и торжество. К сожалению, я должен сказать, что минуты подобного торжества в супружеской жизни Андрея Ивановича далеко не часты. Как бы то ни было, мы быстро шагаем по городским улицам. Андрей Иванович впереди, и мне видно, как у него нервно подергивается спина, как будто на ней есть глаза. И эти глаза видят оставленный назади дом и у дверей фигуру Матрены Степанны, и как она стоит, упершись руками в бока и посылая нам вдогонку нехристианское пожелание. Между тем по улицам двигались уже кучи разряженных обывателей и обывательниц. Деревенский люд, богомольцев-поклонники, собравшиеся к проводам иконы из окрестностей, а иные из отдаленных сел и городов, из Балахны, Городца, Василя, сидели на панелях, под стенами домов, разложив вокруг узлы, кошели и котомки. Многие тянулись уже к монастырю, где перед выходом из города служат молебен. Лавки на попутных улицах закрывались, торговля прекращалась, колокола гудели вдали, и звон разливался над городом, как море, охватывая одну за другой церкви все ближе и ближе. Когда мы вышли на улицу, ведущую к девичьему монастырю, пестрые передовые толпы уже заливали ее почти сплошными массами. Кое-где, ближе к концу города, у ворот и калиток стояли ведра или небольшие ушаты с квасом. Богомольцы подходили к ним, снимали шапки, крестились и испевали. «Спаси вас, Господи, Царица Небесная, родители!» У монастырских ворот конные и пешие городовые сдерживают напор толпы. Они сортируют публику, пропуская одних, которые почище, а чернить, отгоняя прочь. Нас пропустили, хотя с некоторым колебанием. Против входа на дворе темным пятном среди пестро наряженных горожан выделяется отряд монастырских клирошанок. Впереди игуменья, сзади рисофорных старец радушно раскланивается с именитыми горожанами, в задних рядах молодые послушницы в конических шлыках потупляют глаза перед любопытными взорами мирской толпы. По временам из-под шлыка сверкнет молодой взгляд, заиграет лукавая улыбка, и потом голова наклоняется, потупляются глаза, и черная тень надвигается на лицо, оставляя на виду только губы и подбородок. Становится как-то жутко. Чуется невольно в этой тени и трепетании молодой жизни, и, быть может, порыв, и, быть может, протест, и, быть может, глухая борьба. Впрочем, стоит перевести взгляд на первые ряды, и тревожные фантазии рассеются. Здесь, в тихой обители, годам к 60 приходит вместе с телесной полнотою душевный мир и то незлобивое спокойствие, с каким в ту самую минуту почтенная предводительница клира приветствовала старого, но очень любезного полицейского генерала. Андрей Иванович дернул меня за рукав. «Идем. Что нам здесь смотреть?» «Чернохвостые», — добавил он, кидая сердитый взгляд из-под лобья. Однако уходить уже было поздно. У входа образовалась давка, так как икона приближалась к монастырю. Черницы с трудом проталкиваются за ворота, и через минуту над гулом идущей суетливо толпы слышен хор женских голосов, поющих тропарь. «Днесь светле красуется Нижний Новгород, яко зарю солнечную восприимши». Через несколько минут процессия появляется в воротах. Наклоняясь над густой толпой, проносятся хоругви, парча волнуется и сверкает, тонкое резное серебро дрожит в синем воздухе, кресты, сияние, фонари. Затем золоченая риза иконы с темными ликами Богородицы и Младенца. Все это будто плывет над обнаженными головами народа. Еще минута, и железные ворота, точно по волшебству, разрезают живой поток, смыкаются и сдерживают толпу. Несколько пеших городовых, навалившись изо всех сил, подпирают ворота своими дюжими фигурами. Сквозь решетки видно 5 конных молодцов, тесно сомкнувшихся стремя у стремени. Лошади подтягивают морды, играют и топчутся на месте, отжимая толпу. Толпа ропщет, кто-то кричит, кто-то ругается, 2 клира наполняют воздух пением. Вверху гудят колокола и шумят деревья. Икона вносится в церковь. Глава 2. Через полчаса после молебна икону проносят из монастыря к лагерю. Войска отгородили широкий квадрат у подножия церкви. Музыка играет, коль славен, раздается команда на молитву. В ясном воздухе гудит и дребезжит бас диакона. Чуть-чуть слышится пение хора, относимое ветром. После молебна икону, поставленную в киот, на длинных дрогах подымают на плечи, трогаются вперед хоругви. «Барин, вы, видно, дооранок?» — спрашивает, трогая меня за рукав, какая-то старушка. «Дооранок, матушка». «Владычицы, свечку за меня грешную». Морщинистая рука тянется ко мне с пятаком. «И от меня возьми, барин, и от меня!» Я принимаю поручение и кладу набранную сумму особо. Невдалеке уже на тракту служит прощальный молебен. Здесь толпа начинает разделяться. Зонтики, шляпки с цветами, щегольские мужские шляпы отделяются по направлению к городу. Рыжие мужицкие гречневики, котомки, лапти, красные сарафаны деревенских молодух, кое-где мещанский ситец, белые платочки, все это отплывает по тракту вперед. Нищие стоят по сторонам, протягивая руки. Дурачок Митька выкрикивает, стоя на холме, командные слова. Какой-то долговязый юродивый размахивает палкой, бормочет что-то и бежит за толпой. Позванивая колокольцами, с трудом пробираются меж народом три или четыре почтовые повозки, в которых сидят два толстых монаха с лоснящимися и довольными лицами. «Казну везут в монастырь», — говорят около нас. Через несколько минут, выбравшись на более просторное место, ямщики трогают вожжи, колокольцы заливаются, а повозки, минуя быстро идущую толпу, несутся на горку и исчезают из виду. Впереди пологий красивый подъем. Широкую лентой, окаймленная четырьмя рядами развесистых старых берез, лежит дорога, вся пестрая, вся живая, усыпанная народом. Но вот в половине подъема оказывается задержка. Торопливо пройдя полями наперерез, из ближней деревни вышла на тракт кучка крестьян и стала в ряд, навстречу приближающейся иконе. И тотчас же около нее начинается как-то густеть и завиваться прегражденное течение людского потока. Мы прибавляем шагу и слышим все яснее пронзительное причитание. Молодой женский голос, то исступленный, то жалобный, страдающий и молящий, разносится в воздухе, между тем, как сзади, надвигаясь все ближе, растет торжественный напев тропаря. «Кличет», — сказал Андрей Иванович.
«Кликуша, порченая, под икону класть привели», — говорят кругом в толпе с живым интересом.
«Пока до Митина дойдем, штук 10 выведут», — прибавил равнодушно какой-то немолодой мещанин.
«Баловство одно», — кидает Андрей Иванович. «Баловство и есть. Поучить бы хорошенько».
«Поучить?» — язвительно и звонко подхватывает какая-то бабенка. «Чем она виновата? Иная от вас и закличет от учения вашего».
«Да говори!» Стоят и такие же вот две сороки. Одна и спрашивает у другой: «Ты, Ноне, Аниська, станешь выкликать, что ли?»
«Нет, мол, не стану, сыра. Ну так погляди у меня калачи. Я покличу маленько». В толпе смех. «А ты это сам слыхал, что ли?» Заступаются опять обиженные бабы.
Между тем около Кликуши степенно и грустно стоят ее однодеревенцы, а родные держат молодую женщину под руки. Толпа все приливает. Резкий крик, по временам плавное причитание, сменяющееся стонами и неистовым, надрывающимся воплем. Легкое облако пыли, пронизанное солнцем, колеблется между рядами берез. Глухой шум, будто от прорвавшегося потока. Мерный топот десятитысячной толпы и волны клирного пения, объединяющего весь этот нестройный гул в одно могучее, захватывающее движение. Все это близится, вырастает, охватывает и подымает за собой, между тем, как впереди, споря с общей гармонией, бьется какое-то одно жалкое, страдающее и непокорное существо с этим испуганным, надрывающимся голосом. Мне становится жутко. Андрей Иванович хмурится. Мы стоим в густой давке на откосе тракта, а мимо нас точно река, сжатая берегами, густо, величаво и плавно несется уже сплошная толпа, давно охватившая группу с Кликушей, которая неистово вырывается из рук, мечется, кидается в стороны. Икона близко. Резкий нечеловеческий вопль покрывает и смешивает на мгновение пение хора. Из толпы, головой выше всех, выделяется фигура странника с длинными волосами, опаленным лицом и мрачным взглядом. Огромный, сухой, странно равнодушный, он легко прокладывает себе дорогу в толпе, наклоняется, поднимает на плечи порченую, которая судорожно бьется у него в руках, и, раздвигая поток человеческих тел, несет ее навстречу иконе. Пронеся несколько саженей, он кидает свою ношу на землю, склоняется над нею, и живой поток смыкается, покрывая обоих. Еще один подавленный крик. Ряды фонарей, крестов, хоругви уже далеко впереди. Кругом только мерный топот и гул неудержимого, как стихия, человеческого потока. В клубах кадильного дыма, в волне торжественного пения, колыхаясь и сверкая на солнце, икона плывет в воздухе над этим океаном обнаженных голов, над подавленным, строптивым воплем одержимой. Пение все такое же стройное, все тише, все мягче расплывается в воздухе, сквозь редеющий топот уже вновь пробивается ласковый шорох и шелест придорожных берез. Молодая женщина лежит в пыли на дороге. Она тихо вздрагивает и как-то по-детски плачет. Любопытные заглядывают через плечи родственников, сомкнувшихся вокруг порченой, а странник, такой же равнодушный и мрачный, опять прокладывает себе путь вперед, ближе к иконе. Жарко. Как-то сразу я чувствую и зной, и то, что котомка невыносимо отдавила мне плечи, и всю трудность пути за этою быстро уносящуюся толпой. Андрей Иванович остановился и смотрел вправо. Там, с крутого обрыва, виднеется гладкая излучина Оки. Река лежит среди сырых и парящих от зноя лугов, светлая, ровная. Оттуда, снизу, так и манит, так и веет свежестью и прохладой. «Вот что», — решает Андрей Иванович, — «надо купаться». «Далеко, милые, отстанете». Дружелюбно говорит какая-то богомолка, торопливо пробегающая мимо нас. Но мы решаемся и быстро спускаемся по обрыву, поросшему орешником. Тихий берег. Гребень обрыва скрыл от нас толпу с ее говором и движением. По временам на этом гребне мелькают цветные фигуры. В одиночку и парами. Все реже и реже. Река плещет в каменистый берег. Вправо, верстах в десяти, из зареющего тумана, виднеются строения и церкви Канавина. На нашей стороне, дымя высокими трубами, бесшумно работает завод. После суетливого речного движения Волга, ее соседка Ака, производит странное впечатление. Как здесь тихо! Далеко на той стороне, вдоль песков, скользит парусная лодка. Под горой, Яром, как здесь называют, по берегу движется темное пятно. Это бурлаки, которых вы почти уже не встретите по Волге. Ведут бичевой небольшую барку. Пятно будто стоит на месте. И только после долгих промежутков видно, что оно становится меньше, все удаляясь вверх по реке. Дрянной окский пароходишко пробегает из нижнего, гулко шлепая колесами среди пустынных берегов. На палубе никого не видно, даже на трапе пусто. Только затерявшись у штурвала, виднеется одинокая фигура лоцмана. Глава третья. Когда, выкупавшись, мы опять поднялись на гору, дорога совсем опустела. У мызы, на свежем воздухе, семья хозяина благодушествовала за самоваром. Несколько переселенческих телег стояли тут же с подвязанными кверху оглоблями. По всей дороге, взбегающей на горку, не было видно никаких следов крестного хода. Кое-где только по сторонам шли нам навстречу увлеченные общим течением и теперь возвращавшиеся обратно горожане. Далеко икона. В новой деревне молебен отслужили. Прибавив шагу, мы быстро миновали новую деревню. Тут попадались уже отсталые. Пьяный мужик плелся неверным шагом, грустно помахивая из стороны в сторону своей кудрявой головушкой.
Не догнать будет, милой. Она владычица те. Чаешь, куда улетела? В Борисове теперь. А мы по грехам те нашим отстали вот. Ах, милой!
И мужик долго качал сзади нас победную головушкой, объятой глубокой скорбью. Наконец, вероятно, изнемогая в неравной борьбе с своей греховностью, он присел у дорожной канавы. Оглянувшись, мы увидели бедного человека с запрокинутой головой, и что-то вроде бутылки сверкало в его руках на солнце. Вскоре только красное пятнышко, лежавшее на зеленом фоне придорожной муравы, обозначало место победы греха над благочестивым стремлением. Впрочем, кудрявый мужик не один испытал эту горькую участь. В тени березок, а иногда и в грязи канав, то и дело попадались нам тела других павших. А вот на свалившемся и полусгнившем дереве отдыхает какая-то компания. Седой еврей в солдатской шинели, с громадной лохматой бородой и белыми кудрями, да еще 3-4 мрачных субъекта, более или менее сомнительной наружности. Седой старик, очевидно, пристал к ним сейчас. Один из компаний наклоняется к его уху и кричит: «Ступай ты, служивый, от нас! Не рука нам, значит, иди, иди!»
«Ай! Глухой я, ничего не слышу! А прежде на бубен играл! Ай-ай, как я играл на бубен!»
Долговязый черный золоторотец флегматично поднимается с бревна, берет старика за шиворот и ставит на дорогу. Порядочный толчок сильной руки показывает служивому, что от него требует. Подхватив котомку и тревожно оглядываясь, старик суетливо бежит по тропинке. По-видимому, только теперь он сообразил, что имеет дело не с праздными дорожными зеваками, которым любопытно знать, как он играл на бубне, а с людьми, которые заняты делом. Рать богомольцев имеет своих отсталых и павших. А это мародеры. Они смотрят на нас, сидя на своем бревне, как коршуны из-под насупленных бровей. Только один с толстой физиономией, одетый в женскую кургузу и кацавейку, глядит веселее и даже не без юмора. «Что? Отстали, господа?» — спрашивает он.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.